Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я представлю вам своего гостя сегодня, который, ну, относительно недавно был у нас. И я всегда с наслаждением просто беседую с этим человеком. И я просто убежден, что и вы, радиослушатели, тоже с удовольствием выслушаете его точку зрения на очень многие вот сегодняшние события. И мы поговорим о будущем, потому что он же сам и предложил название нашей беседы, да. «Американцы – это скупцы или прагматики?». Uh-huh. А вот этот, тут он кивает, и, значит, я его все-таки представлю. Это Дмитрий Олегович Бабич. Он журналист-международник, политолог. Вы о нем очень много все знаете. Политический обозреватель. А много лет он работал и работает до сих пор в разных средствах массовой информации. Сейчас он вернулся туда, где он начинал практически, в «Комсомольскую правду». Был обозревателем России сегодня, великолепно владеет английским, французским, немецким и польским языками, поэтому всю информацию, которую он впитывает в себя, он получает, ну, на языке носителей этой информации. Это очень важно, потому что если бы он знал только один наш русский язык, то он бы, в общем-то, получал бы довольно...
Не был бы обозревателем.
Да, он был бы просто односторонним очень. Хотя, надо сказать, что есть такие, которые, так сказать, дадут фору.
Да, вот. И с одним русским. Но это редкие исключения.
Но есть только он хороший русский, да?
Александр Бовин не владел иностранными языками, но
будучи послом, между прочим.
Да, но был прекрасным международным обозревателем.
Всякое бывает. Да, с Александром Бовиным я проработал много лет, и поэтому я подтверждаю это. Так вот, я представляю Дмитрия Олеговича Бабича. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Уж коль скоро вы предложили тему «Американцы, скупцы или прагматики», объясните, почему?
Ну, дело в том, что сейчас прямо у нас на глазах разрушается такой очень опасный стереотип, который у нас кое-кто, скажем так, попытался выработать последние, мне кажется, лет 10, да, что вот наши главные враги – это англосаксы, хотя вообще это само слово неграмотное, потому что вообще-то англосаксы – это население Британских островов до нормандского завоевания XI века, то есть до того, как туда пришли вот эти офранцуженные викинги, да, норманны, и появилось уже тогдашнее британское государство. Тогда оно управлялось вот этими самыми норманнами, да?
Так вот, это тогда... вообще период древних славян, если...
Да, это называть...
Если аналогию провести,
да, называть сегодняшних, да, англичан или американцев англосаксами, то все равно, что нас называть кривичами, бреговичами, еще кем-то.
Да, да, да. Ну, славянские племена.
Да, да, это выражение появилось в XIX веке, его придумали французские националисты. Тут нужно немножко контекста, да? Французы вообще-то в конце 19-го, начале 20 века были главными расистами в Европе. И все вообще-то ожидали, что вот какая-то вспышка антисемитизма, чего-то такого. Почти никто не грешил на Германию, все ожидали, что что-то такое произойдет во Франции.
И сильно ошиблись.
И сильно ошиблись. Но вот в тот период французы обожали всем давать, как они говорили, расовые имена. Да? Сами себя они звали «рас латин», латинская раса, да, значит, латинская. А вот своих противников, англичан, американцев, они называли вот англосаксы. Ну, и мы вот сейчас зачем-то взяли это выражение. Ну, и вы, наверное, видели последние вот 10 лет, когда у нас были ужасные отношения с Западом, очень сильно продвигалась эта теория, что вот против нас англосаксы, американцы, англичане, они добрых европейцев совращают, заставляют их или как-то провоцируют их на то, чтобы бороться с нами. А сейчас мы увидим уникальную ситуацию. У нас вдруг улучшились отношения с США. А вот та самая Европа, которую вроде как США, значит, заставляли идти против нас, на которую у нас многие возлагали надежды, она без всякого принуждения со стороны США, наоборот, требует продолжения, как выразился наш министр иностранных дел, совершенно правильно, военного банкета. То есть что происходит, если все-таки, так сказать, убрать все обстоятельства. По сути дела, Трамп предлагает прекратить военные действия, выйти на какой-то компромисс, а Европа говорит: нет, надо воевать, надо нанести России стратегическое поражение, надо, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы. И это полностью разрушает вот эту, скажем так, какую-то этническую конструкцию, которую у нас создали многие, не побоюсь этого слова, недобросовестные пропагандисты, потому что есть пропаганда добросовестная, на самом деле, да, распространение знаний, а есть недобросовестная. Вот, так вот, недобросовестные пропагандисты создавали неправильную картину. Ну, я надеюсь, Андрей, вы подтвердите, мы с вами не первый год общаемся. Я, например, очень часто говорил, что у нас скорее улучшатся отношения с США, чем с Европейским Союзом.
Да, да, эти ваши высказывания я помню, и более того, если кто-то хочет их услышать, пожалуйста, в наш сайт находите там на программу «Гость студии», да, там, и, да, беседа с Бабичем.
Назад, 3 года назад.
И там вот говорил. Это неоднократно звучит из уст Дмитрия Олеговича.
Почему?
Моего нынешнего собеседника.
Да, почему? Потому что против нас, я в этом глубоко убежден, ополчился не какой-то народ, а получилась идеология, мировая идеология, имеющая адептов во многих странах мира, включая Россию. Условно ее можно назвать ультралиберализмом, которая все страны делят на автократии и демократии. И предполагается, что демократии могут какими угодно средствами бороться с автократиями, менять у них режимы, вмешиваться в их внутренние дела, накладывать санкции и так далее, и так далее. Да, мы это все наблюдаем. Вот, это тоталитарный режим, тоталитарная идеология, я объясню почему. Ну, самое главное, это то, что она считает себя единственной правильной. Все демократические идеологии допускают другие, это только себя. Все остальные или фашисты, или коммунисты, или какие-то там еще экстремисты, в общем, все остальные плохие. Вот, так вот, эта идеология, она в Евросоюзе сильнее, чем в Соединенных Штатах, и из Евросоюза ее выжать тяжелее, чем из США, потому что США – это страна, там есть выборы, и, в общем-то, когда США тратит деньги на поддержание этой идеологии, да, во всем мире, у налогоплательщика возникал вопрос: это мои деньги, мои, почему вы их на это тратите? Это не мое дело, что там происходит на Украине. Почему мои деньги должны идти к Зеленскому и там еще кому-то? Вот. И, в общем-то, Трамп, он именно на этих настроениях, на разочаровании американцев в этой идеологии, победил на выборах.
Да еще я бы добавил, что вице-президент у него Венц,
да.
Который, суждение которого по некоторым вопросам, даже как, кстати, Илона Маска, весьма резкие и даже, я бы сказал, более радикальные, чем суждения Трампа.
Ну, тем не менее, все трое опираются на определенные американские ценности. И вот сейчас у нас пойдет, мне кажется, важный разговор. Вот все эти годы, пока у нас шло какое-то очернение американцев и англичан, да, перед этим у нас 30 лет было какое-то их безумное возвеличивание, ну, корни его, по-моему, уходят в то, что у нас были прекрасные переводчики с английского языка, такие как Маршак, такие как Николай Чуковский, сын Корнея Чуковского, которые перевели нам произведения американской и английской литературы настолько великолепно, что...
И Пастернак,
и, кстати. И красный переводчик,
да,
Пастернак.
А синхронист такой, как Суходрев.
Ну, это, да. Это да. Так сказать, такая реальная работа. А у нас ребенок до того, как узнавал, какие у нас там сложности с США или с Британией, он сначала читал Винни-Пуха, читал прекрасные переводы, вот эти nursery rhymes Маршака, и в каком-то подсознании у нас был позитивный образ этих людей. Вот последние 10 лет попытались его, так сказать, подкорректировать, даже не подкорректировать, а в обратную сторону. Это обратная крайность. Ну, например, вот это мнение, что американцы жадные, они алчные. Это не совсем так. Дело в том, что американцы – это удивительная нация. Они строятся не на крови, да, и не на языке даже, а они строятся на каких-то философских, сильных, глубоких убеждениях. Так вот,
ну, я хотел бы добавить к этому, что уж простите за такую, может, нелепую какую-то, сказать, фразу, но она реальная, реалистичная. А американская нация – это многие нации, соединенные на одной земле и пережившие одни и те же победы и катастрофы.
Я бы сказал так, не совсем нация, а этнические группы, да, потому что они вот живут там некомпактно, они живут вместе, сохраняя иногда какие-то связи с предыдущими родными землями. Но вот одна из философских основ Америки следующая, которую действительно заложили отцы-основатели. А в это время ведь, когда основывались Соединенные Штаты, очень много было революционных учений. И религиозных, и нерелигиозных, которые все исходили из того, что человек прекрасен. А вот помните идею Руссо, которую у нас потом Лев Толстой развивал. Природа все сделала хорошо.
И Кант.
Да, природа все сделала
немец
хорошо.
Немец Кант.
Да. Да, неприятности возникают от того, что вот этот человек от природы добрый и прекрасный попадает в общество, которое его заставляет совершать жестокости, жить неестественно и так далее. Так вот, основатели Америки сказали, ничего подобного. Человек по природе зол, эгоистичен, да, все-таки да, не зол, а именно эгоистичен. И наша задача как общество, да, скорее не как государство, а все общество должно создать такую систему, чтобы эти его эгоистические позывы, эта его эгоистическая энергия пошли на пользу всем. Это рыночная экономика. То есть человек работает для того, чтобы получать прибыль, получать деньги, таким образом он платит налоги, он работает на все общество.
Вот они, скупцы-то.
Вот, вот как это называть? Это ведь не совсем вот такая злая скупость, которую мы предполагаем за словом, значит...
А скорее прагматизм.
Это, да, ну,
видите... Вот то, что вы предложили название программы «Американцы, скупцы или прагматики».
Совершенно
я очень
верно.
Рад, что вы вышли на это очень быстро.
Да, да. Что сейчас происходит? Давайте, так сказать, ближе к современности. Мы видим Трампа, который... Как вам сказать, доводят вот эти вещи некоторые до абсурда, да?
То есть... Нет, а вот все-таки есть одна, вот то, что мы все-таки как-то пытались оценить, ну, национальный состав Соединенных Штатов Америки, он очень разнообразен. Именно сейчас такого не было в Штатах. Трамп настоял на введение английского языка
как
государственного. Такого просто не было.
Да, но это было очень много причин. Был уже период, когда вообще-то в Америке большинство населения говорило по-немецки. Вот Пенсильвания вся, в 19 веке огромное количество немцев приехало.
И часть по-испански.
А потом огромная часть по-испански, когда они смещались на юг. Вот. Но это немножко, знаете, что с чем связано? Это как у Советского Союза. Вот мало кто знает, мало кто помнит, у Советского Союза не было государственного языка. Русский был язык межнационального общения. Он не был государственным языком. Государственными языками были грузинские, там все прочие. И когда, кстати говоря, значит, ну, произошел распад Советского Союза, им не пришлось вводить какие-то нормы. Да? Все уже Ленин сделал за них, там государственные языки были языки вот этих местных титульных наций. Вот. Но все-таки, возвращаясь к Трампу, то, что мы видим, да, это все-таки не совсем американское. Это какой-то перехлёст, то, что называется, да, потому что то, как он жестко, по-нехорошему, скупо ведет себя на международной арене, у многих может вызвать отторжение. Но у меня, например, не то чтобы я это одобрял, но я это понимаю. Знаете, что у них произошло? У них произошло крушение тоталитарной идеологии. Еще не полное, да, половина Конгресса сторонники этой идеологии. Так получилось, что ее представляет демократическая партия, да. Очень сильна эта идеология еще в Евросоюзе, там она правит, да. И почему я говорю, что мы с США быстрее помиримся, чем с Евросоюзом? Непонятно, как в Евросоюзе убрать эту идеологию. Там нет выборов единых, да, вот которые бы, на которых бы народ мог сказать, нет, мы не хотим этой идеологии, мы хотим чего-то другого.
Но для этого надо констатировать, что это идеология. Такой констатации нет.
Вот,
разве что это говорят журналисты,
специалисты,
эксперты, да. То есть люди, которые образованы и понимают, о чем идет речь вообще.
Да, ну, дело в том, что, видите ли, тоталитарные идеологии, они ведь бывают очень лицемерные. Вот нацисты были откровенными злодеями, то есть они более-менее, вот что говорили, то и делали. А другая совсем все-таки другая, да, по корням, но тоже тоталитарная идеология радикального коммунизма, который мы с вами знаем, в Китае, в Северной Корее, некоторые элементы ее были в начале Советского Союза, она была более лицемерная, она говорила, значит, все прекрасные вещи, дружба народов, помощь рабочим, она, помощь
она
бедным.
Она повторяла заповеди христианства.
Вроде бы, да, очень да. Все хорошо, на самом деле. А вот нынешняя ультралиберальная идеология, она еще более лицемерна, она себя не называет, то есть просто мы цивилизованное человечество. А за этим идут дальше такие слова-маркеры. Вот гендерные вещи, да, непонятно, мужчина-женщина. Вот какая-то истерическая защита меньшинств и агрессивный феминизм, да. Вот ненависть к странам, которые эту идеологию не приняли, особенно к крупным, да, к России, к Китаю. То есть, на самом деле эта вещь существует, она просто умышленно не дает себе определенного названия. Но я ее условно назову в нашем разговоре ультралиберализм. Так вот, в США ультралиберализм правил лет 30, и сейчас он рухнул, да, после этих выборов. Всякий раз, когда рушится тоталитарная идеология, происходит дикое падение нравов, жуткий цинизм. По одной простой причине. Тоталитарная идеология всегда смешивает политику и мораль.
Секундочку. Вот на вот этой неделе, на которой вот мы сейчас с вами вот беседуем, которая произошла, она началась с того, что Трамп выступал перед Конгрессом.
Ну,
и там буквально, ну, вспыхнули, ну,
дебаты.
Так, дебаты, да, причем это, ну, это, кстати, типично для парламентариев, это как бы часто бывает, да, да, в разных странах, так или иначе,
да,
они бывают то радикальнее, то менее радикальнее. Так вот, одного из конгрессменов, который там палкой еще,
стучал.
Значит, да, бастоном своим, там, так сказать, там, постукивал, между прочим, темнокожего, вывели.
Ну да.
Вывели, потому что он...
Мешал как бы, нормальному ходу.
Хулиганил.
Ну, я сейчас
и такой... это, кстати, очень типично для того, о чем вы говорите. Что, помните вот этот анекдот, который ходил, что такое, так сказать, американский политик современный, который всеми принимается? Это
женщина, лесбиянка, черная.
Она обязательно темнокожая, лесбиянка, инвалид. И что
да,
там
но
еще?
Вы меня вернули к теме, так сказать, как выглядит эта идеология. Мы ее прекрасно знаем, как она выглядит, да, и она правила 30 лет в Соединенных Штатах. И всякий раз, когда рушится тоталитарная идеология, в том числе это, происходит падение нравов. Значит, я с чего начал? А всегда тоталитарная идеология смешивает политику и мораль. Каким образом? Если ты в нацистской Германии был против Гитлера, ты был не просто политически заблуждающимся человеком, как человек, который, там, не знаю, в демократической стране не любит президента или не одобряет действия премьера. Ты был аморальным человеком. То есть это входило в набор требований к честному, порядочному человеку. Фюрер – это гений, быть жадным – плохо, там, быть проституткой – стыдно. И когда нацизм рухнул в 1945 году, и оказалось, что фюрер не гений, а психопат и преступник, у огромного числа людей возникла мысль, что, наверное, и другие два пункта тоже неправильные. Значит, наверное, быть жадным – хорошо, а быть проституткой – не стыдно. Да? И почитайте немецких писателей, Германия после 1945 года, где-то 20 лет – это просто бордель. То есть люди вели себя ужасно. Накапливали деньги, огромное количество проституции, огромное количество всяких аморальных поступков. Да? У нас это было в 90-е годы. Опять же, дело в том, что советская, так сказать, система предполагала, что если ты не веришь в коммунистические идеалы, значит, ты против рабочих, значит, ты против бедных, значит, ты жаден и злодей. Вот, соответственно, опять же, значит, товарищ Сталин гений, после этого шло, значит, быть жадным плохо, там, быть проституткой стыдно. Оказывается, товарищ Сталин никакой не гений, да, не будем цитировать Юзе Олешковского, оказался наш отец не отцом, а сукою, да. Соответственно, значит, быть жадным не нормально, да, быть проституткой почетно. Вот.
Доходно.
Доходно. И мы это видели в 90-е годы. И неправильно мыслят те, кто говорят, что в этом виноваты люди, которые жили в 90-е годы. В этом виноваты прежде всего те, кто в свое время смешал вот эти понятия, да, политики и морали, заставил, ввел в сферу политики мораль. У американцев было то же самое. Значит, если ты был против агрессивного феминизма, если ты жалел, там, я не знаю, какого-нибудь этого самого... ну, актера, которого обвинили в том, что он, значит, занимался
совращением,
а потом оказалось, что он не виноват, Кевин Спейси, да?
Или не возражал против этого совращения.
Да, ну что там такое было? В общем, да. Если ты не вместе со всеми его не гнал, ты считался его сообщником, ты был как бы и такой же, как он. Если ты выступал против того, чтобы давать привилегии чернокожим и там, освобождать их от экзаменов по математике, там до этого дошло, да, что это экзамены по математике – это расизм, потому что якобы у темнокожих труднее получается считать, чем у белых. Если ты это не принимал, ты тоже был аморальным человеком. Если ты не верил в гендерную теорию, что менять пол детям – это нормально, ты объявлялся трансфобом и тоже, да, плохим человеком.
Родитель номер один, родитель номер два.
Вот все это.
Да.
И тут пришел, значит, победила вдруг на выборах, победила политическая сила, которая сказала, все это чушь. Вот. И, соответственно, кого она вынесла наверх? Циника. Абсолютно то, что назывался Маркс чистоган, да, значит, вот Трамп – это воплощение какого-то чистогана. Да?
Это есть, такой белый бабник.
Ну, какой-то ужас. Да. Даже не то, что, понимаете, быть бабником, man, ladies man, как говорят американцы, это в их характере, да, предполагалось, что богатый человек должен иметь такие возможности. Но он же жадный, да, как он действует в отношении Украины. Значит так, вы нам отдаете все свои природные ресурсы, подписываете бумагу.
На полтриллиона.
Ну, да. Якобы, да, на самом деле, да. Вряд ли. Вот, и подписываете бумагу, и после этого Россия на вас не нападет, потому что это будет уже наше, и они будут иметь дело с нами. Послушайте, ну, это логика рэкетира. Ты мне отдашь свою лавочку, и у тебя полная безопасность, потому что теперь это мое и моих бандитов. Я, естественно, это...
Я твоя крыша.
Я, да, твоя крыша. Крыша, да. Даже я просто заберу у тебя это все, я не знаю, что под этой крышей останется. Вот, поскольку мы с вами пережили крушение тоталитарной системы, мы понимаем, что это очень неприятно, это плохо, но это нормально. Это, сколь ни странно, выздоровление. Да? И вот это его циничное такое поведение, и, конечно, он привирает... Послушайте, Андрей, ну мы же помним, как разрушалась в стране коммунистическая система. Она разрушалась, извините, иногда на демагогии. Объявили людям, да, что все их беды от того, что привилегии у партийных чиновников. Ну, люди жили бедно не от того, что чиновники сталинского периода ели больше колбасы, чем средний человек. Они жили плохо, потому что не было рыночной экономики. Но сковырнуть эту систему, да... удалось через то, что у людей возбудили вот эту, в общем, нехорошую черту, зависть, да, какую-то ненависть к тем, кто вот получал немножко больше.
Мстительность.
Помните, кто, да, съел мое мясо? То есть, понимаете, поднять люмпена за рыночную экономику сложно, а вот сказать люмпену, тебя объедают, поэтому иди, круши там, значит, или протестуй хотя бы активно, вот это можно.
На тему американцев, скупцы или прагматики, и что нас ожидает, я беседую с Дмитрием Олеговичем Бабичем, журналистом, международником и политологом. Сейчас будут новости, а после новостей мы вновь встретимся в этой студии.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я напомню, что в нашей студии, гость моей студии, совершенно замечательный политолог и журналист, международник Дмитрий Олегович Бабич. Мы назвали нашу программу «Американцы, скупцы или прагматики». Я думаю, что это значительно более широкое представление надо иметь о том, что происходит. И прежде чем продолжить разговор, я хотел бы спросить Дмитрия, моего старого-старого знакомого, приятеля и в общем, человека, с которого я принимаю у себя в студии, ну, с наслаждением.
Спасибо.
Так вот, спасибо вам, Дмитрий, угу. прежде всего. Так вот, я хотел спросить у вас. Вот когда вы наблюдали за беспрецедентными встречей, которая прошла в овальном кабинете между Трампом и Ивансом, группой журналистов, с одной стороны, там не только журналисты были, там были и наблюдатели различные, которые допустили в этот кабинет известный, и, с другой стороны, человек в почти полувоенной форме, президент воюющей страны, Украины, Зеленский, Владимир Зеленский. Мы все были, в общем-то, в шоке от этого. Я не люблю это слово «шок», но в данном случае было именно ощущение шоковое.
Да, как такое может быть на международном уровне?
Неприличная сцена, причем неприличная и с той, и с другой стороны.
Да.
Но самое обидное, я скажу вам, что было для меня, как для журналиста,
нет, я радовался, если честно.
Ну, это уже следующее чувство, это, знаете, это вы сейчас можете сказать.
Да.
Так вот, что было, что меня задело?
Покоробило, да.
Как журналиста. То, что накануне мы в нашей редакции, мы всегда проводим некую оценку.
Угу.
Это даже не политологическая оценка, это анализ.
Угу.
Анализ всех событий. Собирается несколько человек, но в основном они собираются у главного редактора, у Романа Бабаяна. И я в том числе в обязательном порядке, как его заместитель, как его человек, который его знает много лет. И мы обсуждаем, прогнозы.
Угу.
Что может быть? И вот мы выстроили то, о чем вы говорили сейчас в первой части.
Угу.
А то, что американцы, получив деловое предложение от украинцев о разработке на той территории, разработке ресурсов, важных ресурсов, на той территории, на которой идут...
Которую еще контролируют.
На которой идут военные действия.
Да.
Да, таким образом становится гарантом для Украины о том, что с Россией они сами договорятся, Россия там больше участвовать и эскалировать какие-то военные действия не станет.
Угу.
Тем более, что она, так сказать, уже теряется заинтересованность в этом. Вот, там по целому ряду причин. Не буду их перечислять, это, так сказать, уже...
Другой вопрос.
Не то, что другой вопрос, об этом уже говорили, только ленивый не говорил. Вот, и мы были убеждены, что вот сейчас произойдет очень... Такое, понятное событие, приедет
подписание
Зеленский,
документа.
Они поздравят друг друга с этой встречи, они уйдут в отдельный кабинет, выйдут оттуда, пожмут друг другу руки и сделают заявление прессе о том, что это новое начало новых начал. Вот. И когда все это на глазах рухнуло и превратилось в скандал, в пыль, вот это меня как журналиста задело, я не смог предусмотреть этого. Так же, как и мои коллеги, с которыми мы это обсуждали. Что скажете вы по этому?
Я не люблю, когда человек говорит, я точно знал, что так и будет. Я не знал, что так точно будет, но то, что конфликт у Трампа и с Евросоюзом, и с Зеленским будет, я был абсолютно уверен, потому что я исхожу из той посылки, с которой мы, собственно, начали наш разговор. Против нас на Украине не украинский народ, и не английский народ, и не американский народ. Против нас идеология. Идеология, которую Трамп то ли не понял, то ли отверг, но это не его идеология, понимаете? Может, он слишком стар для нее, может, он, наоборот, для нее слишком активен и самостоятельно мыслит, но он ее не принимает. А Зеленский и Евросоюз исходят из этой идеологии. Это их profession de foi по-французски, да? Это их символ веры, как говорят в церкви. И поэтому этот разрыв, этот ссор неизбежно должна была произойти. Да? Потому что
именно
еще...
так открыто,
именно так
в
открыто,
прямом эфире.
Именно так открыто. Смотрите, у ультралиберализма, у этой идеологии есть определенные черты. Как она борется со своими врагами. Мы помним, как боролись коммунисты. Они говорили, вот это буржуазный класс. Это буржуазия, богатые, они вечно угнетали бедных, они плохие, значит, от них надо избавиться, или убить их, или перевоспитать. Вот. Как действовали нацисты? Они говорили, это недочеловеки, они вечно ленивые, вечно никуда не годные, мы должны над ними властвовать, все понятно. А как действует против своих врагов ультралиберальная, значит, идеология? Она объявляет того или иного руководителя государства опаснейшим маньяком, каким-то злодеем, да, персональная демонизация. Такой голливудский метод, очень эффективный, потому что сейчас, когда человеку говорят «враждебный класс», ну, непонятно. А тут вот, пожалуйста, вот он этот человек, вот его лицо, вот его руки, ноги. Дальше средствами кино можно сделать из него дьявола, даже из красавца можно сделать дьявола. Вот. И, соответственно, очевидно было, что будет эта ссора, потому что Трампа демонизировали вот с 16-го года, как он пришел к власти, и даже до этого, 10 лет. Огромное количество книг, диссертаций, фильмов, не менее сотен тысяч телесюжетов негативных, десятки тысяч статей. Вот, и, конечно же, это столкновение должно было произойти, когда говорят, что кто-то его спровоцировал, да, ну, это сейчас в Европе, в Евросоюзе говорят, что это якобы сделал вот этот Джей Ди Венс, да, вице-президент Соединенных Штатов, его уже опять начали тоже демонизировать, как Трампа, его называют там бородатый лакей Трампа, вот. А, ну, для меня это очевидно, что...
Он разве бородатый?
Он бородатый.
А, у него небольшая бородка.
Наверное. Ну, такая, красивая. Красивый вообще-то молодой человек, чем-то он напоминает
Джека Лондона. Да, ему чуть-чуть за 40 лет, да,
вот
такой.
Вот, на самом деле, ну, вам любой режиссер скажет, что с пожилым человеком, а Трампу все-таки почти 80, вы его не заставите играть.
Кстати, выглядит он не на этот возраст.
Ну, вообще, нужно сказать, что все-таки это богатая страна, и американцы тоже, чем они отличаются от других народов. Вот помимо того, что мы с вами говорили, что это нация не по крови, а по убеждениям, да, по каким-то даже философским основам своей жизни, она еще и даже физически как-то отличается, да. Американцы медленно стареют, они очень много занимаются спортом, стареть считается плохо. То есть человек может даже быть больным, но он обязательно старается хорошо выглядеть. Вот. И подстроить это было невозможно. Вот. Но...
То есть вы считаете, что то, что произошло это в овальном зале, это не было подстроено?
Нет, это было
совершенно естественно. Перед этим не было никаких закрытых секретных репетиций.
Ну, смотрите, что произошло. Значит, Зеленский, в общем, поклялся на верность вот этой идеологии. По каким-то своим причинам. Может быть, советским циничным, извините, да, вот как в Советском Союзе многие люди изображали себя коммунистом, коммунистов, оказавшись впоследствии миллиардерами, там, бог знает кем. Да? Артём Тарасов у нас платил
взносы в КПСС. Ну, это не лучший пример.
Ну, много других есть.
Я Артёма очень хорошо знал, встречался с ним, и надо сказать, что это человек совершенно иного мышления.
Ну, тем не менее, понимаете, коммунист, который стал миллионером в свое время, просто это как яркий пример, да, я не хочу сказать плохо о нем, да. Кстати, Китай, вот таким, как он сейчас, цветущим, сделали лидеры компартии, которые на самом деле были предпринимателями уже десятилетия, да, очень мощными предпринимателями. Вот, так вот, Зеленский все-таки такую присягу на верность этой идеологии принес, и она его обшивала, да. Он приезжал в страны Европы, где эта идеология властвует, ему всюду давали ордена, устраивали встречу с королями.
Но, надо сказать, костюмы ему не шили.
Он просто не любит официальный костюм. Это видно. Нет,
мне кажется, он когда-то сказал, я не знаю, я не слышал этого, но я предполагаю, что он где-то поклялся, что пока будут идти боевые действия, он не оденет никакого гражданского костюма.
Перед этим, я помню, у него было первое интервью...
Это очень вероятно,
у него было первое интервью с журналистами после его победы на выборах, и меня покоробило. Он их принял, знаете, как в кроссовках, в джинсах и в кроссовках в какой-то своей комнате. Я подумал, следующий шаг будут тапочки. Вот, и, значит, просто ему удобнее, он так себя удобнее чувствует, да?
Знаете, нет, мне кажется, это поза.
Ну, и поза, и наглая.
И такая поза намеренная. Это,
намеренная, потому это что ему случайно. Это хамство, на самом деле. Потому что...
Ну, и ему хамсом на хамство и ответили, где ваш костюм. Заранее предупредив, что в овальном кабинете вообще-то принято приходить не в тапочках, а в костюме.
Но он не привык к такому обращению. Да. Он привык, что поскольку он отдал присягу на верность этой идеологии, она его обшивает. Значит, он объявлен героем, ему прощают любое хамство, и он отовсюду увозит деньги, он привык, что все прокатывает, да, И тут он пришел к человеку другого типа. Это, ну, стало ясно, что будет тяжелый разговор, когда, помните, значит, Зеленский вышел из этого автомобиля, и Трамп показывает, говорит, «О, he's all dressed up». Видите, он прекрасно оделся сегодня.
Да.
Уже,
хотя предупредили заранее.
Ну, естественно, и так его перед этим все время предупреждали.
И вот. Причем без синхрониста пришел переводчика.
Да.
Просто, это просто скандал уже изначально.
Нет, при том, что он очень плохо говорит по-английски, на самом деле.
Ну, на бытовом уровне он разговаривает.
Вообще, он, знаете, какая проблема? Опять же, вот мы говорим о американцах, англичанах, англосаксах, да? Они бывают очень грубыми. Но даже в момент грубости у них есть некоторые обороты, которые они применяют. Например, в их речевой, в речевом этикете нельзя сказать «я с вами не согласен». Надо сказать «я не уверен, что», и повторить мысль
собеседника. И нельзя им говорить «you must»,
да.
«Ты обязан», да,
ну,
«ты
это,
должен».
Это крайне
важно. Это то, что он и сказал.
Вот,
именно это он и сказал Трампу. Это Трампа как раз и возмутило.
Совершенно верно.
И с этого все и началось.
Но почему он так себя вел? Да? Давайте все-таки смотреть в корень. Не просто потому, что Зеленский на самом деле диктатор и хам, и грубый человек просто по натуре, а потому что он чувствовал за своей спиной вот эту идеологию. Он привык, что она правит и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе. И он был уверен, что и на этот раз, ну, покабенится старик и сдастся.
Да это ему же... все 4 года, да.
Вот.
Ему но сидеть вот
вообще,
в этом кресле. Да.
Вообще, если все-таки мы говорим о прогнозах, мой прогноз все-таки не расслабляться, да, потому что у нас пошли сейчас разговоры, вот прямо Америка за нас, и так все прекрасно. Нет. А знаете, что произошло сейчас? Почему сейчас очень опасно? То, что сейчас происходит между США и Евросоюзом, это очень похоже на 89-й год, когда Горбачев прекратил поддержку вот этих восточноевропейских коммунистических режимов. Он на самом деле еще перед этим, он в мемуарах рассказал, что еще во время похорон Черненко приехали все эти лидеры ГДР, сейчас забыли эти слова, ВНР, Венгейская Народная Республика,
ну, в общем,
ЧССР.
Договор, да.
Вот они все приехали.
Есть варшавский договор.
И Горбачев им сказал, сами, значит, у нас мало денег, у нас сейчас плохо с ресурсами. Они не поверили, да, ну, кабенится, ничего-ничего, всю жизнь финансировали и теперь профинансируют. И так же думал Зеленский, ну, победил на выборах Трамп, ну, это же все-таки Америка, ну, все будет в порядке. И поэтому вел себя нагло. И вдруг в 89-м году эти лидеры этих стран увидели, правда, он действительно не собирается ни вводить войска, ни поддерживать деньгами нашей экономики, что делать? И вот тогда от них шла вот абсолютно такая риторика, как сейчас на этом саммите в Лондоне, где собрались эти лидеры европейских стран, про зеленских, не хочу говорить про украинских, именно поддерживающих режим Зеленского.
Кстати, обратите внимание, что далеко не все лидеры государств, входящих в ЕС, там сошлись.
Еще и не всех пригласили.
Да.
Вот, но они говорили, вот абсолютно как в 89-м году говорили вот все эти Билек, там, значит, Хонекер, другие, они говорили, да, надо самим, надо, значит, создать свои вооруженные силы, надо сплотиться, мы должны устоять. И некоторые из них уже не верили в свою победу и быстренько-быстренько сдавались, да. А некоторые, такие как Чаушеску, в общем, пошли на вооруженное сопротивление, и были трагические последствия.
Да, и стали к стенке с женой.
Да, но перед этим еще сколько людей погибло, да. Вот, так вот, собственно, нынешний Евросоюз, он опасен. Потому что они, что у них произошло? В их земле обетованной, откуда пришла эта ультралиберальная идеология, Горбачев, причем, значит, свой такой смесь Горбачева, Ельцина и Брынцалова, да, то есть, значит, человек, которого явно ничего не объяснишь, грубый, и он, самое главное, он отверг, реально отверг эту идеологию, он живет без нее. Что нам делать?
Трампа.
Конечно.
Да, да.
Но это смесь Брынцалова и Ельцина.
Да, и особенно он мне Жириновского напоминает.
Ну, всех этих персонажей.
По резкости своей.
Вот. Но они не привыкли. Вот, значит, и они... Вот сейчас они могут броситься, что называется. То есть они могут дать Зеленскому какую-нибудь ракету, чтобы ударить серьезно по какому-то городу в России. Они могут пойти на какую-то очень тяжелую провокацию.
Я сомневаюсь, что Зеленский за эту ракету ухватится. Потому что не потому, что он там пожалеет, или он, так сказать, такой человек настолько
нравственный. У них сейчас отчаяние.
Внимательно почитайте его письмо которая на платформе уже «Прочи Маска» был написан им. Вот. И, значит, которая платформа, которая контролируется Маском. И вы поймете, что он, в общем-то, он отступил. Он не произнес «я прошу прощения». Он это еще произнесет, это еще, это его. Но дело в том, что он столкнулся, я думаю, с тем, что когда он вернулся обратно в Киев,
ему сказали,
что, да, что там он понимает, что там той зачистки быть не может, и что там ему могут сказать «хватит».
Ну, посмотрите, что произошло.
Тебя не любят, мы тебя заменим.
Нет, произошла какая история? Там часть депутатов Верховной Рады ночью отправили, значит, сообщение, что мы благодарны, на самом деле, мы благодарны США и лично Трампу. Потом оказалось, что это Стефанчук с какой-то группой депутатов это провел, это неофициальное заявление. А через несколько часов они его дезавуировали, потому что Трамп прекратил поставки вооружений в Украине, да? Но, в принципе, это же мы все проходили в 89-м году. Какова была реакция Хонекера и других, когда Горбачев их бросил в 89-м году? Большинство сказали, надо прийти к нему и умолить его оставить эту систему, мы не выдержим сами, да? А другие, наиболее агрессивные, говорили, как Чаушеску, да устоим, надо просто собраться, поверить в себя. Вот то же самое сейчас происходит в Европе. Макрон как бы выступает вроде бы за активную деятельность. Значит, мы дадим свой ядерный зонтик, мы направим своих так называемых миротворцев на Украину. Стармель говорит, не надо, я не принимаю этот план. Там еще был план, помните, у Макрона, значит, на 30 дней прекратить военные действия в воздухе и на море, то есть, чтобы Россия не воевала.
Кстати, это написал Зеленский.
Да, а в поле, да, где ВСУ еще сильны, пусть в поле воюют. Но это бред, да, это как во время Великой Отечественной войны. Авиация не воюет, танки воюют, ну что это такое. Вот, Стармер сказал, нет, мне этот план не нравится, нам надо обязательно умолить Трампа все-таки участвовать, да? Нужно, чтобы он помирился с Зеленским, в конце концов, это личное...
Чтобы он принял извинения.
Да, Зеленского. Но это все...
Это совсем не то, что помирился.
Это все очень похоже на то, что вот творилось в 89-м году, и мы знаем результат. Эти люди не понимают, их идеология проигрывает. Понимаете, американцы прагматики, опять же, почему они первыми отказались от этой безумной идеологии? Что такое прагматизм? Человек смотрит результаты, ну, понимаете, может соблюдать правила кошерности и халяльности, не есть свинину. Но люди видят, слушайте, миллиарды людей едят свинину, и ничего с ними не происходит, они только здоровее становятся. Значит, наверное, это не такое уж важное требование, да? Вот, и это американская логика. Американцы говорят, слушайте, если это ваша ультралиберальная теория была бы правильной, с этими гендерами и так далее, мы были бы счастливы, да, и Евросоюз сейчас был бы самой счастливой и растущей зоной в мире. Но это же не так. Китайская экономика развивается быстрее, демографическая ситуация в арабских странах лучше. Мы проигрываем по всем статьям, значит, это дурацкая идеология, надо ее выкинуть, да? Приблизительно то же самое, что у мышления советских людей. Послушайте, ну если на 70-м году советской власти, значит, никакого коммунизма нет, а есть дикая жилищная проблема, нарастает проблема с продовольствием и так далее, значит, что-то с этой идеологией не так?
А вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий. Ну, вот такая ситуация, о которой вы говорите, все понятно, но я как бы такую вводную вам просто дам. Сейчас происходит то, что если американцы не договорятся с русскими, с Россией, о совместной какой-то даже экономической деятельности, разработках определенных, не восстановят посольство, не вернут недвижимость, не восстановят...
То есть, всё не удастся?
Нет, если они не сделают этого, если не удастся, а они не захотят этого, нет, например.
Ну,
да,
восстановить посольство
если,
они могут.
Если, так сказать, да, авиация не будет обслуживать гражданское...
Она еще как сейчас не обслуживает,
страны,
да.
Да, вот как сейчас. То экономика никуда не пойдет. Виза, мастер карт, American Express, все это будет продолжать не действовать, то кто получит все дивиденды? Китай. Первый враг в экономическом мире у Соединенных Штатов Америки.
Да, мне кажется, знаете...
А если это произойдет, то Китаю придется отступить. Следующее. Европейцы, которые поймут, что между американцами и русскими начинают опять завязываться отношения и восстанавливаться то, что рухнуло, тоже захотят поучаствовать, потому что это деньги. Это деньги, когда они поставляют там англичане, поставляют ирландское, ирландское оружие, там ракеты
украинцам,
на Украине, да. Они говорят, мы дали 700 мест рабочим ирландским работать. То есть получается, что кому война, кому мать родна. Понимаете? Вот это вот все. А тут еще и китайцы. А китайцы тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить свое влияние на Россию.
Вы знаете, от украинской...
Поставлять свои машины, поставлять своих специалистов, да. Поставлять свою технику и так далее.
Это очень популярная фраза, кому война, кому мать родна, что за войной стоят материальные интересы. Вот история не подтверждает эту фразу. Я не знаю, к счастью или к несчастью. От украинского конфликта потеряли и Соединенные Штаты.
Но очень многие обогатились.
И отдельные только...
И миллиардеры мультимиллиардерами.
Очень немногие обогатились, и не мультимиллионерами, обогатились только Порубий, значит, Зеленский, несколько десятков людей вокруг них. Все украинские олигархи победнели, этот самый Ахметов потерял свое богатство на Востоке, другие сейчас вынуждены были бежать, многие
оставили. У них положение понятно.
Значит, США и Евросоюз потеряли не только украинский, но и российский рынок, вынуждены были оттуда убрать свои компании. Это чудовищные
потери. О чем я вам и сказал.
Никто при этом, кроме Поруби и еще нескольких негодяев, ничего не приобрел. Ну, может быть, вот эти возобновилась работа оружейных компаний, но я бы не сказал, что это такая уж бонанза. Можно было этих людей за меньшие деньги удовлетворить. Вообще, это очень важная тема, вот если вернуться к нашей теме прагматики, да, или скупцы. Народ, простой народ, это что называется, я, как и вы, всю жизнь работаю в массовых газетах, большую часть жизни проработал в массовых газетах, я знаю, что аудитория всегда требует материального объяснения каких-то событий. Да?
Понятно.
Мы все в душе, да, марксисты.
Нет, даже нет, просто понятного.
Понятного через деньги. Да? То есть всегда она ищет акуи бону, да, кому выгодно. И это на самом деле не так, это очень часто видно, но люди прямо не хотят в это верить. Я понял, почему. Понимаете, большинство народа, так называемый простой народ, во все эпохи, во все времена живет очень тяжело, он борется за существование. И он делает вывод, что там наверху элита тоже борется за существование. Это не так. Элита всегда обеспечена.
За свое тоже, в том числе, существование.
Элита борется за идеологии, то есть за долговременные какие-то проекты,
Дмитрий,
развития общества.
У нас меньше минуты. Значительно меньше минуты. Очень коротко. Ваш прогноз, как будет развиваться события?
Если все пойдет, как идет сейчас, и эта идеология ультралиберализма будет терпеть крушение, мы выйдем на какие-то соглашения с США, а потом когда-нибудь и с Евросоюзом, безусловно, военные действия прекратятся, но ситуация очень опасная. Именно Европейский Союз сейчас самый опасный, то, что называется, актор, потому что он приперт к стенке со своей идеологией, и он может пойти на любую подлость, на любую провокацию, а Зеленский ему будет в этом в помощь.
Благодарю вас. Может быть, я не совсем согласен, то, что вы говорите, я, может быть, куда более радикально мыслю, но, тем не менее, спасибо. Мой собеседник Дмитрий Олегович Бабич высказал свое мнение, он журналист-международник и совершенно замечательный политолог. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
До свидания.